Я столько раз то сливался, то разъединялся с этим человеком, не порывая окончательно, что в конце концов и сам перестал понимать, где я, где он, где мы, то есть сцеп, слияние его и меня. Он назывался разными именами, был и моим тезкой, раз даже носил мою фамилию, что вовсе не означало, как я сейчас понимаю, полного соответствия мне. Вот и сейчас я хотел писать от первого лица, от «я», своего собственного, а не условного «я». Не рассказ, быль, подлинный случай, как мы зашли с женой в плохонький рыбный ресторанчик на чистых прудах, на самом берегу водоема, где раньше, в мои школьные годы, находилась теплушка чистопрудного катка с пупырчатым трещиноватым естественным льдом. Итак, Сергеев поехал с женой на чистые пруды, где он родился, рос и учился в школе и перевел жену по люто-скользкой декабрьской наледи через улицу и рельсы все той же Аннушки, что прогремела сквозь его детство своими одинокими, бесприцепными вагончиками, без устали кольцующими центр города. Его умилило, что в мире, где все переменилось, подчас неузнаваемо, сохранился очажок верности. Старый трамвай все так же мчится мимо старых деревьев, старого бульвара. Сергееву хотелось сказать об этом жене, но ведь она была ленинградка, и это чисто московское умиление едва ли найдет отклик в ее душе. Они с женой происходили не только из разных земель, таких во всем разных, как Москва и Ленинград, но также из разных эпох. Она родилась в год, когда он кончил школу. Друг друга они нашли после крушения и старались не слишком ворошить прошлое. Но кроме недавнего прошлого, обратившегося в гору мусора, у Сергеева существовало и другое, представлявшееся ему неприходящей ценностью – его детство. И Сергееву, неизменно находившему нравственную опору в днях своего начала, захотелось ввести туда жену. Без детства он не полон, не равен себе, настоящему. Быть же полным, быть самим собой в глазах любимой – стремление естественное и не нуждающееся в расшифровке. Они были разные люди. Он мог по праву сказать о себе навязшую в зубах фразу Экзюпери «Я из страны своего детства». Она не посягала на подобные утверждения. Конечно, лучше бы перед ними оказалась старая теплушка с маленькой раздевалкой и русской, это в центре Москвы-то, печью, насквозь продуваемая во все концы грязноватая, прокуренная, пахнущая печным угаром, нежели современный с виду рыбный дворец, лишенный и связи с прошлым. Вошли они в ресторан, поднялись на второй этаж, где находился гардероб. Седоусый швейцар объявил с таким видом, будто речь шла о великом достоинстве заведения «У нас не топят». В застекленной двери виднелся просторный караван-сарай с высоченным потолком, под которым летали какие-то птицы. «Вообще не топят или только сейчас?» – спросил Сергеев. «Вообще топят. Котел на ремонте», – пояснил швейцар. «Значит, можно не раздеваться?» – сделал вывод Сергеев. «Как же так?» – обиделся швейцар. «Небось, в ресторан пришли, не в забегаловку». Продолжать дискуссию не имело смысла. «Возьми мое кашне», – сказал Сергеев жене. «Шапку не снимай, а там я тебе дам пиджак». «Дай мне лучше джемпер», – сказала она. «Мне хватит». Она говорила очень серьезно, без тени улыбки. Как все ленинградцы, пережившие в детстве блокаду, она легко мерзла, легко простужалась и легко уставала. Чего-то недополучивший в пору формирования организм не обладал ни выносливостью, ни сопротивляемостью. Они прошли в зал и заняли столик почти в центре, чтобы вокруг на все четыре стороны света были окна с темнеющим за ними чистопрудным миром. Настроенный на дальнейшее сопротивление материала, Сергеев был приятно удивлен, умягчен и растроган покорной вежливостью молоденькой официантки. «Пожалуйста, не спрашивайте ничего рыбного», — попросила она, беспомощно прижав посинелые кулачки к груди. Тем не менее в меню оказались незачеркнутыми селедка с картошкой и уха по-рыбацки. «Твое здоровье», — сказал Сергеев. «Твое здоровье», — сказала жена. Она понимала, что для мужа это не просто очередной ужин в ресторане, и, вопреки обыкновению, выпила рюмку до дна. Водка согрела, но ненадолго. Стынь огромного нетопленного помещения уже успела пробрать до костей. Сергеев подумал, что им долго не выдержать. Он ошибался. Холод, все глубже внедряясь в тело и становясь условием здешнего существования, докучал меньше и меньше. Неожиданно и громко ударила музыка, и во все стороны заметались птицы, обитавшие под крышей. Сергеев не поверил в них поначалу, но птицы действительно были, и сейчас их большие тени заскользили по белым скатертям столиков, по светлому пластику, устилавшему пол, по стенам и долгим занавескам. «Какие воспитанные воробьи», — заметила жена, — «они совсем не пачкают». Сергеев обычно хорошо держал выпивку, но сейчас его повело с двух рюмок. Водочные градусы соединились с каким-то другим жаром, волнами окатывающим настылое нутро, и он понял, что заболевает. Он простудился раньше, конечно, еще до прихода сюда, а промозглый холод этого сарая выгнал нездоровье наружу. «Это вовсе не воробьи», — сказал он, морща лицо. «Это детские души. Души чистопрудных мальчишек и девчонок, которых уже нет». Жена никак не отозвалась и стала разливать уху по тарелкам. Пара от серебристой жидкости не шло. Сергеев задумался, а существует ли на самом деле взаимопонимание близких людей, или все говорят на разных языках и только притворяются удобство и дело ради, будто понимают друг друга. Ему не нужно было ничего рассказывать о державе, именуемой «Чистые пруды», ну хотя бы потому, что это самый бездарный и безнадежный способ ввести другого человека в свой мир. Пусть даже нарочитому рассказу помогают удачные декорации. Вот если бы она поверила, что воробьи – это души ушедших. Ну а сам-то он верит. Да он мог бы заплакать в доказательство своей веры. Она отставила тарелку, придвинула судок с мясом и, не попробовав, принялась энергично солить и перчить. Ей всегда было не солоно и не перчено даже в грузинских ресторанах, где пища обжигает рот. Это было странно. Люди, пережившие блокаду, не любят острой еды, пряных соусов, крепких приправ. Все ее действия обнаруживали, если и не нарочитую заземленность, то естественную и оттого еще более обидную приверженность к твердой почве. Она не шла за ним не потому, что не могла, а потому, что не хотела. И было непонятно, и чуть жутковато такое упорство в кротком человеке, в женщине, наделенной той высшей женственностью, что и на своем пределе идиотизме душеньки все равно пленительно. А может, она ревнует его к детству, как другие ревнуют к бывшей жене и всему тому кругу, что был связан с ней. Да нет, ревновать пожилого человека к детству – это не от серьезной, доброкачественной жизни. Почему она сама никогда не вспоминала хоть о каких-то малостях и милостях дней своего начала? «Слушай, у тебя было детство?» – спросил Сергеев. «Где твои чистые пруды?» «Мое детство, мои чистые пруды», — медленно произнесла она, — «это Пискаревское кладбище». То был удар под ложечку, нокаутирующий удар. Весь вопрос в том, сумеет ли он встать. Нет, не сумел. Когда же через некоторое время он взялся с другой стороны, она решительно отвергла букет софистики, подобранный, надо сказать, умело и со вкусом. не пошла ни на какие уступки. А ведь от нее требовалось не так уж много. Отказаться от слишком крайних утверждений, что-то смягчить, где-то признать законность спасительного «но», и что жизнь не однолинейна. Однолинейна, не однолинейна. Все крайние утверждения условны. Неусловно вот что. Я пошла на большой перемене домой поесть студня из столярного клея. Школа находилась на Кировском, почти напротив дома. Помнишь скверик за улицей Скороходова? Вот на этом самом месте. Я стояла у окна, когда попала бомба. Взрывная волна ударила наш дом по первым двум этажам, а у нас даже стекла не вылетели. Я доела клей и побежала на улицу. Тревогу не объявляли. Это был случайный самолет. В нашей школе отвели целый участок на Пискаревском кладбище. Потом я много раз бывал там. Последний раз уже после блокады, когда провожал своего отца. Тебе было всего 12 лет, когда кончилась война, сказал Сергей. Что ты, гораздо больше, чем сейчас. А потом я все время болела. Вернее, не могла выздороветь. Когда же выздоровела, считалось, что выздоровела, то была уже взрослой девушкой. Я и сама не заметила, как это произошло. Впрочем, у меня было и другое детство, судя по шраму на ноге. Перед войной мне подарили замечательный набор для игр в песочек. Разные там формочки, лопаточки. И гордо повели в Александровский сад. Я стала печь куличи, но испугалась большой черной собаки. С размаху плюхнулась на железную пирожницу с острыми краями и разрезала ногу до кости. Это было в июне 41-го. Я рассказываю с маминых слов. Я не помню ничего довоенного. Мне отшибла память первой же бомбежкой. А вообще мне нравятся люди, которые нежно вспоминают свое детство.
Тогда почему же бегун, который все время оглядывается назад, в конце концов проигрывает?
А почему ты решила, что я хочу выиграть? Раз бежишь, значит, хочешь.
Выходит, она отстаивала эту пустоту за плечами. Виновата в том война. Ну, а ему, Сергееву, дорого и важно, что за окнами ресторана он видит дорожки, протянувшиеся через всю его жизнь. Они, словно ручьи, втекающие в реки, вливались и вливаются во все большие дороги его жизни и длятся в них. И как хорошо, что наступление нового не означает для него отмирание старого, что корни его неизменно оставались в той самой почве, куда его бросили семечком. Ушедшее соединяется в нем с сущим, и вот с этой ленинградской женщиной без детства. И потому его бытие полно, плотно и завершенно, как яблоко, как спелое, тяжелое, прохладное, округлое антоновское яблоко.
«Все это так», — сказала она, будто читала его мысли. «Но в детстве ты просто жил». А в остальные годы все примеривал к детству, проводил параллели и, конечно, не в пользу настоящего. Лишь потерянный рай, истинный рай, это общеизвестно, но есть что-то страшно несправедливое и бесплодное в этом упорном сопоставлении сегодняшнего с вчерашним. У человека бытового это оборачивается черствостью и притуплением зоркости к окружающему, у человека творческого – инфантильностью. Разве живые могут соперничать с мертвыми? Разве то, чем ты обладаешь сейчас, может сравниться с потерянным, ушедшим?
«Чего же ты хочешь?» — спросил Сергеев.
«Чтобы ты шел, а не пятился. Детство — это праздник, который всегда с тобой. Так и неси его свободно и легко. Что ты все время хлопаешь себя по карманам? Никто не украдет твое сокровище. Его просто нельзя украсть. Но чем дальше, тем вернее и безнадежнее это сокровище будет становиться просто ношей, тяжелой, обременительной, вяжущей по рукам и ногам. Тебе просто не хватает мужества, но знаешь, перебил он возмущенно и поднял голову. Что ты сказала?
Я ничего не говорила. Как не говорила? Так. А ты, кажется, уснул. Плохо себя чувствуешь? Спросила она с тревогой. Зачем я у тебя джемпер отобрала? Чепуха. Я уже пришел простуженным. Бедный паломник, сказала она с нежностью. Бедный, бедный паломник. Ты правда ничего не говорила? Спросил он подозрительно. Она чуть пожала плечами. Что ты говорила? Сергеев внимательно посмотрел на жену. Худое, большеглазое лицо, твердая нежность довольно большого рта, тонкие длинные пальцы. Он будто впервые увидел хрупкую силу женщины, которую любил. Последней в его жизни женщины, той, что закроет ему глаза. Около 3 месяцев воевал он на Ленинградском фронте. Один день провел в блокадном городе, увидев и слишком много, и слишком мало. Там была девочка, питающаяся клеем, его будущая жена. Но лишь через 10 лет после войны пришел на Пискаревское кладбище. К воротам было прибито объявление на бледно-зеленой фанерной доске с длинным списком запретов. Ни на одном другом кладбище Сергеев не встречал ничего подобного. Возможно, он был просто невнимателен, возможно, и другое. Пискаревское кладбище – самое молодое кладбище в стране не по собственному возрасту, а по возрасту тех, кто там покоится. На всех кладбищах преобладают могилы стариков. Тут же, в подавляющем большинстве, погребены люди, далеко не изжившие своего века. Не счесть и тех, что только начинали жить. Их хоронили целыми школами, детскими садами. Недоигравшие, недосмеявшиеся, недопевшие, недолюбившие. Друг мой Сергеев, ты все равно никогда не предашь это серое небо, низко нависшее над чистыми прудами, эти голые деревья, эти дорожки и зеленые скамейки и замирающее эхо тех голосов, что слышны только посвященным. Но слишком большая любовь к минувшему отнимает что-то у настоящего, которому эта любовь нужнее. Он резко поднялся. Испуганные тени метнулись над их головой. «Прощайте, воробьи», — сказал Сергеев.